Здравствуйте, в эфире телеканала «Союз». Проходит очередная встреча с заслуженным профессором Московской духовной академии Алексеем Ильичем Осиповым. Здравствуйте, Алексей Ильич. Христос воскресе.
Добрый день, воистину воскресе.
У нас снова и звонок. Здравствуйте, мы вас слушаем. Задавайте ваш вопрос.
Так, выключить, да?
Слушаем вас, говорите, вы в эфире.
У меня вопрос такой. Христос воскресе,
воистину воскресе.
Богом и уважением, Алексей Ильич. Вопрос такой. Во-божески ли повышать расценки на церковные требы, ну, в размере таком. Значит, за здравие, за упокой в начале этого года стоило 30 рублей, сейчас 100 рублей. Или у нас церковь приравнена, как государство нас, грубо говоря, обдирает, так и церковь не по-божески относится к своим прихожанам.
Не совсем по теме.
Ну, вы замечательные вопросы задаете, да. Значит, не по адресу. Вот как только я начну торговать, да, то приходите ко мне, и тогда можете предъявить мне что-то, или благодарность, или, напротив, требования. Поговорите со священником, если можете, конечно, если это возможно. Поговорите. Вообще, я в том смысле согласен с вами, что никак это в отношении торговли в храмах, это нужно быть очень и очень осторожным. Конечно, то, что покупается, например, там свечи, крестики, там книги, ну, естественно, будут продаваться. А вот, например, в отношении треб так называемых, то есть совершение молебнов, панихид, отпеваний, венчаний и так далее, так, то здесь, конечно, не должно быть никаких плат. В каком смысле? Нельзя требовать, нельзя назначать никаких цен. А нужно как? Это ваше человек дело. Хотите как-то отблагодарить? Пожалуйста, спасибо. Не хотите? Ваше дело. Вот как бы надо. То есть должна быть здесь полная добровольность. А вот в отношении этих вещей, которые вы сказали, здесь уже это невозможно же ответить на ваш вопрос, потому что что не храм, то там все по-разному. Вот так.
Продолжая толковать Евангелие от Марка. «После того, как предан был Иоанн, пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царствия Божия, и говоря, что исполнилось время, приблизилось Царствие Божие. Покайтесь и веруйте в Евангелие». Что значит «приблизилось Царствие Божие»?
Да, это вопрос очень такой важный. И речь идет, конечно, совсем не о том, что Царство Божие где-то находится в каком-то уголке нашего земного шара или на какой-то другой планете, и что вот теперь Христос уже сделает доступным это место, и люди могут туда попасть. Речь идет, конечно, не об этом же речь идет. Я уже сказал, что язык Иисуса Христа, он очень символичен и образен. Вот. В данном случае речь идет о другом совсем. Есть другое высказывание Христа, когда его спросили о Царстве Божьем, то он сказал, Царство Божие внутрь, то есть внутри вас, то есть человека, есть. Представляете, Царство Божие, оказывается, внутри человека. Что такое Царство Божие? Можно по-разному его описывать, но, по крайней мере, первое, что обычно ассоциируется с этим понятием, это, конечно, это полнота блаженства, полнота, если хотите, богообщения, полнота, ну, радости, что ли, мира, внутреннего мира. Вот же какое Царство Божие. Именно то, что именуется иногда раем. То есть полнота блаженства. И где же это блаженство? Как мы знаем, два мировоззрения, два совершенно взаимоисключающих взгляда друг на друга, на эту проблему. Одни считают, это блаженство достижимо через что? Вот то, что совершил сейчас, может быть, слышали, Полонский. Купил себе остров и сделал там рай земных наслаждений. Что теперь в наручниках здесь? Да даже если бы этого не было. Если бы не было, в любой момент какая-нибудь страшная болезнь может поразить. Но даже этого не было. Придется умереть. И представьте себе следующую ситуацию. Когда мы потеряем рубль, мы страдаем? Да нисколько. А когда человек потеряет миллиард или все потеряет, чем больше он теряет, тем более жестокие страдания поражают его душу. И чем человек больше устремлен и видит все царство, всю весь смысл жизни вот в этих земных только благах и наслаждениях, и вдруг потеряет их, какие жуткие страдания обрушиваются на него. Ведь личность-то неуничтожимая. Со смертью-то она не перестает существовать. И все то, чем она жила, к чему стремилась, чего хотела, так все остается, и вдруг ничего. Все отнято. Это одно мировоззрение. Это глубоко порочное. Это вот этот материализм. Это вера в мамону. Мамона, когда становится идолом человека, божеством человека. Помните, Христос сказал, нельзя служить Богу и мамоне. Так вот, другая точка зрения, христианская, или другое учение, о котором сказал Христос, Царство Божие – это сокровище, которое скрыто в душе человеческой. И открывается это Царство Божие не внешними приобретениями, а очищением этого сокровища от той грязи, в которой оно находится. Знаете, как вот та драгоценность, тот драгоценный, я бы сказал, бриллиант, который весь в грязи. Как увидеть его? Как очистить надо? Омыть его надо? Освободить его от всей этой грязи? И тогда только он засверкает всей своей красотой. Так вот, оказывается, Царство Божие находится и есть в любом человеке. Этот бриллиант в любом человеке есть. И вот теперь Христос говорит, когда пришел, Он, говорит, приблизилось. Почему? Потому что Он указал истинный путь к очищению этого бриллианта. Он указал, что нужно делать. И что же? Посмотрите, как он противопоставляет свое учение учению иудейскому. Вам сказано, возлюби ближнего и возненавидь врага твоего. А я говорю вам, любите врагов ваших, добро творите ненавидящим вас, молите за обижающих вас и так далее. Вы слышите? О милостине, о необходимости помощи, о необходимости любви. Посмотрите это на горную проповедь. Блаженны кто? Кто? Те, которые приобрели богатство? Нет, нищие духом. То есть люди, которые, наконец, увидели, что они грешные, смирились и обратились к Богу с покаянием. Блаженны милостивые, блаженны алчие, жаждущие правды, блаженны плачущие о грехах. Вы слышите, какое, о чем учение? О, вот он говорит, возлюби ближнего твоего, как самого себя. Вот, оказывается, путь очищения этого бриллианта. Приблизилось к вам царство, вот вам средство. Вы не знали, вот здесь где-то такое золото. Но как добыть? Вот вам, оказывается, указывается точное место и дается инструмент, как добыть это золото. Или этот бриллиант, который внутри, Царство Божие внутри нас есть. И теперь приблизилось Царство Божие к тому человеку, который захочет действительно его приобрести. Вот, оказывается, в чем дело.
Алексей Ильич, а вот эти слова «приблизилось Царствие Божие» не означают скорое второе пришествие Христово?
Нет, конечно. Никак не означает, по той простой причине, что когда ученики спросили, когда же это будет, то он сказал, не ваше это дело знать. И никто не знает. Даже Сын Человеческий, помните, он отказался даже говорить, а это знает только Отец мой Небесный. Не ваше знание времена и сроки, когда это произойдет. Решительно отверг это. Потому что действительно, это вопрос Это вопрос не какого-то указа божественного «хватит, и теперь конец». Нет. А второе пришествие полностью обусловлено чем? Духовным состоянием человечества. Пример. Все. Для Ниневии пришел конец. И Бог сам говорит пророку Ионе: иди и скажи, все, еще 3 дня, и Ниневия будет уничтожена. Ниневия покаялась и осталась. Оказывается, история человечества, да, обусловлена духовным состоянием человечества. Потому что как в каждом человеке духовное состояние меняется и может быть различным, так и в целом духовное состояние человечества тоже меняется, поднимается и опускается. И когда оно дойдет до этой критической последней отметки, мы же никто не знаем. Все это действительно ведомо только, да? Богу. Но зависит от чего?
От
того, как мы увидим себя. Покаяние, для того, чтобы каяться, надо увидеть себя. Угу. Вот так.
Алексей Ильич, в продолжение темы. Некоторые рекомендуют новоначальным читать не Евангелие, а Апокалипсис. Насколько это полезно?
Ну, это вообще кошмар, я скажу только. Даже церковь не усмотрела, чтобы Апокалипсис читался даже за богослужением. Читаются апостолы, читаются Евангелие. Иногда читаются ветхозаветные чтения. Апокалипсиса чтения нигде, ни в одном уставе вы не найдете. Более того, святые отцы прямо предупреждают: будьте подальше. Это таинственная книга. Не увлекайтесь этим. Там все очень символично, все образно. И очень многое для нас просто непонятно. Апокалипсис, говорит они, открывается не потугами нашего ума, а открывается, если хотите, ходом самой истории. Очень многие вещи, которые раньше были абсолютно непонятны, теперь становятся понятными в результате развития нашего научно-технического прогресса. Вот так. Поэтому ни в коем случае. Начинать нужно не с этого, а, как пишет святитель Игнатий Брянчанинов, что Евангелие надо почитать святыми, понимать, святыми отцами, не самому пытаться толковать, а посмотреть, как понимают это святоотеческое предание, как отцы святые учат. Через святых отцов только можно получить верное понимание Евангелия. В противном случае, если мы начнем, каждый из нас, то мы видим, к чему это приходит. Протестантизм объявил своим принципом только Писание, никаких нам святых отцов, никаких авторитетов. Библия сама себя объясняет. И тут же рассыпались, как горох. И до сих пор рассыпаются. Почему? Потому что вы так понимаете, а я эдак. А он еще иначе. А где критерий? Нет критерия. В православии этот критерий есть. Это единство учения святых отцов. Вот он критерий. Здесь можем твердо стоять на этом.
Так называемый духовный стержень.
Да. Ну, никак не апокалипсис. Я не знаю, откуда такое безумие только может это возникнуть.
Угу. У нас новый звонок. Рязань, на связи. Здравствуйте, мы вас слушаем. Задавайте ваш вопрос.
Скажите, пожалуйста, уважаемый Алексей Ильич, скажите, пожалуйста, знал ли Иисус Христос от своего рождения, что Он является Богом? Учился ли Он где-либо? Потому что некоторые утверждают, что Он был образованный, Он получал вообще великолепное образование, хотя на самом деле в Евангелии нигде об этом не сказано, и даже наоборот, 12 лет Он уже общался со священниками. Вот. Ну, вы сами знаете это хорошо. И третий у меня такой вопрос. Когда он отправил 70 учеников своих, и он, ну, естественно, он им там сказал, не берите ничего с собой в дорогу, у меня возникает, вот почему разговаривать ни с кем нельзя было в дороге? Вот, ответьте, пожалуйста.
Спасибо.
То, что он знал о том, кто он, об этом он прямо сказал Деве Марии, матери своей, когда нашла его, она и Иосиф нашли его в храме, разговаривающим со священниками. Он прямо сказал: «Разве вы не знаете, что мне должно быть то в том, что принадлежит отцу моему?» Относительно образования нигде нет никаких, ни малейших сведений о том, что он где-то учился. Он не был ни фарисеем, он не был книжником, а образование кто получил? Вот тех, кто становились книжниками. Вот. Он этого не был, и более того, не только он не был, но даже о нем говорили, как он, не учившись, знает Писание. То есть не учился он. Но Писание неудивительно, что он знал, ибо был Сыном Божьим. И, наконец, 70, вы говорите, не только 70, это в отношении 12 то же самое предупреждение было. Дело вот в чем, что... Знаете, вот поздравляют вот часто, звонят по телефону. Ну, не так сказать, поздравляю вас, до свидания. Нет, ну а как вы поживаете, а как ваше здоровье? И начинается. Или встретились, что вы скажете, здравствуйте, и все. С ноги вы не можете. Надо опять раз спрашивать, как ваша внучка, как ваш сын, как ваши дела, как ваша фирма и так далее. На Востоке это, если хотите, был непременным обычаем. При встрече надо провести беседу. И эта беседа подчас затягивалась очень надолго, пока спросят обо всех родных, родственниках и друзьях друг друга. Да и не только, если это знакомые, даже незнакомые, и то. Вот. И это, знаете, какое время это отнимает? Христос говорит: «Нет, вы давай, и вы идите только вот за этим». Только проповедуйте Евангелие. Только, если хотите, доказывайте истинность Евангелия теми знамениями и чудесами, которые вот я вам дал силу совершать. Поэтому он запрещал. Запрещал останавливаться на пути и вступать вот в эти, знаете ли, деликатные разговоры, которые могли действительно, ну, просто разрушить буквально это дело. Вот простая причина.
Следующий вопрос по семейной теме. В Евангелии от Марка, глава 10, сказано следующее. «Посему оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене своей, и будут два одной плотью, так что они уже не двое, но одна плоть». Некоторые духовники говорят о том, что супружеские отношения должны быть только для деторождения. Так ли это?
Ну, здесь в отношении этого текста несколько, так сказать, мыслей, которые здесь имеют место. Первое – оставит человек отца своего и мать. Речь идет не о том, что он их бросит, а оставит, в смысле, образует отдельную семью. Как говорят, отпочкуется. Он образует отдельную семью. А в отношении к отцу и матери, так помните, как Христос сказал, «Вы нарушили заповедь Божию». Сказано: «Чти отца и матерь», а вы вместо этого что говорите? Так что он осуждает. Так что в данном случае оставление отца и матери совсем не означает отказа от им помощи, отказа от внимания. Это первое. В отношении же этих отношений, скажем там, это глубокое заблуждение, когда говорят о том, что супружеские отношения только для рождения детей. Вовсе не сказано, что для рождения, просто для рождения детей. Сказано, что плодить всем можетесь. Но, скажем, да будет плоть едина, как таковая. И нигде не обусловлено, что это единство плоти обусловлено только деторождением. Сказано вообще, брак – это вообще единство, а не на какое-то времечко. На полчаса на вот, общение. Плоть вообще едина. И о чем идет тут речь? О том, действительно, эти отношения сами по себе, они поддерживают это единство. Единство отношений между мужем и женой. Вот. Они укрепляют это. Они, если хотите, делают более прочным этот союз и сами их отношения между собой. Это психологически создают большую дают крепость этому союзу. Вот. Поэтому ни в коем случае нельзя рассматривать, что эти отношения возможны только для рождения детей. Это какое-то это буддийское что-то такое. Это совершенно не христианское явление. Брак есть брак. И церковь, когда благословляет на брак, она благословляет на полное единство, а не только для рождения детей. Вот так. Так что это, конечно, это глубокое заблуждение, которое, к сожалению, идет, я не знаю, откуда идет. Это какое-то манихейство здесь, знаете ли. Вот. Когда смотрят на плотские отношения, супружеские отношения, как на некое скверну, как на некое зло. Ничего подобного. Церковь не может благословлять на скверну. Супружеские отношения – это не скверно. Это такой же естественный акт, как и многое другое, с чем мы живем, как мы едим, пьем и так далее. Вот так. Так что в данном случае это глубокое заблуждение, когда говорят, что эти отношения возможны только для деторождения.
Ну и в продолжении у апостола Марка сказано: «Кто разведется с женой своей и женится на другой, тот прелюбодействует от нее. И если жена разведется с мужем своим и выйдет за другого, прелюбодействует». Ну а почему тогда церковь благословляет разводы и второбрачие?
В данном случае какое-то непонимание часто присутствует, когда читают эти строки Евангелия. Речь-то о чем идет? О каком разводе? Вот если кто-то действительно сумел разбить брак, и вот эта жена развелась с мужем, из-за кого?
Из-за
тебя. И ты на ней женишься, вот тогда ты прелюбодействуешь. Тут просто, вот видите, я еще раз говорю, как многие слова Христа, они носят такой характер образный. Здесь просто даже не объясняется, но весь контекст-то идет о чем. Вот. Кто разведется, видите? Кто разведется женой своей, женится на другой. То есть, о чем эта речь-то идет? О том, что он просто нарушает брак и разводится с ней, ясно, что без достаточных оснований. Да, тот прелюбодействует. Вот. Также и тот, кто женится на той, которую он развел с мужем, тогда он тоже прелюбодействует. Вот. Поэтому, если церковь сейчас благословляет это, то только в каком случае? Только в том случае, когда никто из них не виновен. Ни женщина, ни мужчина. Они не виновны в распаде брака того или другого, невиновны. А то, что они развелись по другим причинам с кем-то, это уже их дело. А в данном случае, поскольку они невиновны, они могут вступать в брак.
Угу. Дальше. В 12 главе сказано: «Иисус сказал им в ответ: отдайте кесарю кесарева, а Божие Богу. И дивились ему». Как соотносить эти слова Христа с временами, когда кесарем станет Антихрист?
Ну, действительно, тут придется быть уже таким конкретным и говорить только о том моменте, как вы спросили, когда кесарем станет Антихрист. Надо же понять, что такое кесарево и что такое Божие. Ведь если будет Антихрист, если он будет, так сказать, императором, царем, я не знаю, и первосвященником, он и будет именно таковым, будет первосвященником всей вот этой новой, единой церкви, единой, он и будет главой политическим. Так вот, надо понимать, что такое отдавайте Божие Богу, а кесарю – кесарю. Речь идет о чем? Божие Богу. Речь о том, что мы должны, как мы исповедуем свою веру, как мы должны жить по-христиански, так мы и должны это делать. А кесарю – это внешняя наша человеческая жизнь. Мы работали, но не важно, кто хозяин. Но я работаю, я получаю зарплату, я и должен работать. Независимо, я работаю не ради него, я работаю не в смысле поклонения ему, а я работаю ради хлеба насущного. И вот это, естественно, я должен подчиняться поэтому тем законам общественной жизни, которые не противоречат моему христианскому убеждению. Что может противоречить? Что может противоречить? Может противоречить, например, когда поставят этого идола и скажут, давайте кланяйтесь ему. Или вот будет знак того, утверждение, что это и есть истинный Христос. Христос – значит, помазанник. Христос – значит, Спаситель. Вот Он-то и есть истинный Спаситель, а не тот Иисус из Назарета, которого веруете. Вот. И извольте Ему поклоняться. Вот тут – да. Здесь – извините. Здесь – извините. Умру, но поклоняться, принимать Его, этого негодяя, за Христа я никогда не буду. Угу. Вот только об этом и идет речь.
Также евангелист Марк пишет: «И он исцелил многих страдавших различными болезнями, изгнал многих бесов и не позволил бесам говорить, что они знают, что он Христос». Почему Господь не позволил бесам говорить, что он Христос? Может быть, в таком случае бы иудейский народ принял бы его?
Дело вот какого рода. Помните, что случилось, когда он напитал 5000 человек, кроме женщин и детей, 5 хлебами? Что после этого? Все, единодушные увидели, вот он тот, кого мы ждем, который даст нам хлеба и зрелищ. Как римляне кричали. К чего мы ждем-то, посмотрите. Нам дай вот того, кто нам даст в изобилии хлеба и зрелищ. Ой, как точно римляне кричали: «Панам эт церцензес». И только этим и живем. Так вот, в данном случае, первое, почему Христос, это он боялся вот этой пустой человеческой славы, пустой, боялся вот того, что люди по этой причине увидит в нем политического деятеля, которого надо поставить во главе. Вот так. Второе, и это очень важное. Каждая истинная добродетель, кем бы она ни совершалась, глубоко целомудренна. Как целомудренная женщина и одевается соответствующим образом, и ведет себя соответствующим, то есть скромно. Как напротив женщин известного поведения, готовы чуть не голиком прыгать перед мужчинами. Так? Так вот, так и здесь то же самое. Любая действительно добродетель, добро, оно глубоко целомудренно. Само просто по себе. Оно просто боится огласки, боится славы. Просто боится. Вот в чем дело. Это природа такой добродетели. И вот во Христе мы видим, с какой силой у него проявлялась эта истинная сущность того добра и той добродетели, которые в нем были. Воскрешает дочь Иаира. Никому не говорите. Исцеляет. Никому не рассказывайте. Это очень важно, это почувствовать. О, если бы мы бы это чувствовали, то, наверное, мы бы тогда поняли бы, что насколько отвратительно, насколько безобразно, насколько даже ужасно, именно отвратительно, еще раз повторяю это слово, вот, показать себя, чтобы люди увидели, какие мы хорошие. Это действительно отвратительное явление. Каждый добродетель целомудренно, и вот во Христе мы видим это целомудрие в полной мере.
Спасибо за ответ. Это следующий вопрос, который поступил от наших телезрителей. Иисус, видя веру их, говорит расслабленному: «Чадо, прощаются тебе грехи твои». А наши молитвы о ближних могут действовать так же?
Да, в этих словах заключены две очень интересные мысли и, естественно, полезные для всех нас. Первое, конечно, видя веру их. Речь идет, конечно, о вере тех, кто принес расслабленного. Правда, нужно сказать, что этими словами не исключается и вера самого расслабленного. Потому что расслабленный, то есть, ну, находящийся в параличе, и мы знаем, что очень многие, находясь в таком состоянии, не теряют нисколько своего сознания. И поэтому вера здесь присутствует как в тех, кто принес его, так и вера также и сохранялась, я думаю, и у этого человека. И, может быть, даже у этого человека еще больше было, по крайней мере, надежды, если не веры. Угу. Да. Так вот, вопрос о том, насколько вера других людей, и вера не просто вера, а вера, проявленная действиями, насколько она способна помочь другому человеку. Это бесспорный факт, который наблюдается в течение всей истории, по крайней мере, христианской религии. Чем объяснить, каким образом наша вера может помочь другому человеку? Давайте посмотрим, ведь как учит церковь о том, кем мы являемся по отношению друг к другу. Оказывается, очень важное положение. Мы являемся членами церкви. Церковь, пишет апостол Павел, есть тело Христово. То есть мы все составляем единый организм. И, следовательно, состояние каждого из нас влияет положительно или отрицательно, в зависимости от нашего состояния, на состояние других людей. Вера, как нечто особенно вдруг активное в данный момент, значит, особенно активно влияет на состояние других. Кого других? Прежде всего, ближайших. Это очень важный факт, что мы единый организм, единое тело, а не что-то такое разрозненное, не горох в мешке. Вот. И вот это единство организма и наша включенность в этот организм как некие элементы, как клеточки, объясняет, каким образом эта вера их могла оказаться действенным средством помощи этому расслабленному. Их вера, как положительный такой момент. Ну, о вере мы говорили уже. Это первое то, что объясняет, каким образом, каков, так сказать, механизм воздействия. А вот прощаются те грехи твои, это вопрос действительно очень важный для понимания. Прежде всего, хочется сказать о том, что нужно понять, что такое грех. Многие понимают это, исходя из, я бы сказал, исходя из того языческо-ветхозаветного иудейского понимания, что грех – это есть нарушение того, что приказал Бог не делать. Нет, грех – это есть та рана, которую человек наносит себе, нарушая нормы своей жизни, как мы уже говорили. Нельзя ходить по гвоздям. Вот и все. Грех – это вот наступить на гвоздь. Вот. И поэтому, а когда мы наступили на гвоздь, рана. За этой раной воспаление. А то, возможно, еще и заражение. Вот. Поэтому, когда он сказал, прощаются тебе грехи твои, то этим самым он и сказал, что показал, что он есть врач, который готов исцелить наши раны в случае обращения к нему с покаянием и смирением. И когда мы так обращаемся, то Господь действительно исцеляет наши раны, которые мы наносим себе своими грехами. Не Бога мы оскорбляем. Надо это понять. Мы Бога не можем ни ублажить нашими молитвами и нашими дарами, ни оскорбить. Он врач. Вот кто Он есть. И в данном случае поэтому, когда он сказал, прощаются тебе грехи, а дальше, как вы помните, что дальше, да, фарисеи еще возмущались, кто может там потом прощать грехи. В данном случае он сказал одно и то же. Прощаются, то есть ты исцеляешься, и снимается с тебя нравственная эта грязь, и исцеляешься ты таким образом от той раны, которую нанес себе.
Следующий вопрос. Евангелие от Марка, 2 глава, стихи 21-22. Ученики Иоанновы и фарисейские спросили у Иисуса, почему его ученики не постятся, а они постятся. На что Христос ответил притчами. Никто в ветхой одежде не представляет заплаты из небеленой ткани, иначе вновь пришитая отдерет от старого, и дыра будет еще хуже. И никто не вливает вина молодого в мехи ветхие, иначе молодое вино прорвет мехи, и вино вытечет, и мехи пропадут, но вино молодое надо бы вливать в мехи новые. Почему такими совсем непонятными притчами, ответил Христос?
Речь идет об очень простых вещах. Мы иногда людям, которые только что еще пришли к церкви, которые еще ничего не знают, не понимают, и вдруг сразу начинаем, вот тебе 40 дней или 50, Великий пост, и такой устав ему дадим, что он бедный, не знаю, что с ним происходит. Как нужно быть осторожным.
То есть всему
нельзя же, конечно, нельзя же, в мехи ветхие. Это еще ветхий человек. Люди привыкли к совершенно другому образу жизни. И мы им сразу строжайшие правила предлагаем. И тем самым мы подчас людей просто выбрасываем из церкви. И перед причастием. Неделю поститься, или трое суток даже поститься. То-то, то-то и то-то делать. И не смотрим на то, какой это человек, в каких условиях он живет, как он работает, в какое состояние здоровья ему. Это просто, вы знаете, во что? Мы налагаем бремена, неудобно носимые. Как в другом случае Христос и сказал. Вот это и есть. Не вливают вина нового христианского учения, христианского образа жизни, если хотите, даже правил христианских, да, не вливают еще в человека, который еще ни к этому не способен. Вот в этом вся суть и состоит этих слов.
Следующий вопрос. Евангелие от Марка, 4 глава, 24-25 стих. «И сказал им, замечайте, что слышите, какую меру мерите, такой мерой отмерено будет и вам, прибавлено будет вам слушающим. Ибо кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет». Здесь о чем идет речь? О каком воздаянии в жизни вечной?
Видите ли, здесь опять указывается на один из законов духовной жизни. Прежде всего, оказывается, любое наше деяние в отношении другого человека, оно оборачивается и действует прежде всего на самого человека. Я кому-то завидую, кто страдает? Я страдаю. Я кого-то ненавижу, кто страдает? Я прежде всего страдаю. Тот, может быть, даже и не знает, что я его ненавижу. Да, он все радуется и веселится, а я весь содрогаюсь от ярости. И так далее. Оказывается, каждое наше деяние, любое, это бумеранг. Также и положительное, кстати. Отношусь я к кому-то напротив с благожелательством, понуждаю себя сделать ему добро. Я делаю прежде всего добро себе. И этим самым. Потому что каждый акт любви, как мы это и говорили уже, это есть приобщение к Богу. Акт любви – приобщение к Богу. А это есть благо. Поэтому, когда я отношусь к другому человеку именно с таким настроением, с понуждением себя к любви к другому человеку, с преодолением своего эгоизма и своей неприязни, если хотите, осуждения, когда я понуждаю себя к этому, я этим самым бальзам на свою душу прежде всего возливаю. Какую меру и мерите, такой отмерится вам. Вот как он, видите, какие образные слова. Вот восточный язык. А на самом деле речь вот о чем только идет. Ты делаешь добро, знаешь, что ты прежде всего это делаешь себе. Делаешь зло другому, прежде всего знай. Ты себе приносишь зло. Вот так. Вот. А в отношении того, что кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, того отнимется, речь идет об очень простых вещах. Когда человек действительно понуждает себя и стремится вот поступать вот так, по-доброму, по-хорошему, с любовью, у того действительно будет повышаться, скажу так, некий потенциал потенциал вот, духовности, потенциал любви. Он действительно будет развиваться духовно. То есть, этим самым прибавляется. И напротив, тот, кто этого не делает, тот, кто поступает вопреки этому закону благожелательства, любви, уважения, милосердия, тот опустошает свою душу. Вот в каком смысле отнимется. Душа засыхает, любовь иссякает. И таким образом у него отнимается, можете, то, что, образно говоря, отнимаются последние остатки жизни. Потому что жизнь – это любовь. И там, где нет любви, любви ко всему окружающему, к другому человеку, там вообще нет и жизни по существу. Вот в чем дело. Поэтому речь идет. Отнимется и то, что и кажется он имеет. Иссякает вот эта душевная жизнь. Иссякает, если хотите, и радость жизни, и счастье жизни. И вот в каком смысле это надо понимать. Вот что значит прибавиться. Вот что значит отнимется. Не у того, что Бог, кажется, прибавляет или отнимает. А закон такой, в какую сторону я движусь, в зависимости от этой, будет у меня или развитие, или деградация. Это и есть то, что отнимется или дастся.
Но если человек делает добро в корыстных целях, чтобы потом получить больше?
Ну да, но Бог же видит, по какой причине я делаю. Делаю я искренно или лукаво. Поэтому Христос и говорил: «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что вы подобны гробам окрашенным». Бог же видит, насколько искренне мы делаем. Перед людьми-то мы можем оказаться очень хорошими. А Бог-то видит состояние моей души. И поэтому... То есть Бог видит. А Бог видит что? То, что в нас происходит по существу. И дело не во внешних только знаках того, что мы делаем, а что в душе происходит. Когда я завидую, я и завидую. И во мне иссякает этот потенциал жизни. Я говорю, Бог видит. Так это и мы можем видеть. Когда я ненавижу всех вокруг, когда я осуждаю всех на свете, кто вокруг, то этим самым что я делаю? Я, оказывается, лучше всех. Все вокруг меня плохие, один я хороший. Лучшие в мире. Вот. Мы говорим, Бог видит. Где Бог-то? Он там, внутри, где Царство Божие, там и Бог. И в этом смысле мы говорим тогда вот таким образом, что Бог видит. Мы сами себя или уничтожаем, убиваем, или, напротив, даем возможность развиваться, жизнь. Жить, приобретать вот это бессмертное духовное наследие, духовное состояние.
Алексей Ильич, а насколько корректно сказать, что наша совесть – это как раз вот и есть Бог внутри нас?
Да, это, конечно, это верное народное. Есть такая пословица, как говорят, совесть – это голос Божий. Это действительно так. Хотя надо сказать, что в нас все настолько повреждено, что иногда бывает и совесть даже, как говорят, немощная.
Но в общем-то, не всегда можно и доверять.
Ну, не всегда, да. Иногда мы беспокоимся, вот что-то такое сказали поистине, правда, беспокоимся. Ах, вот как теперь вот быть, как, что? То есть немощная совесть когда? Когда ты поступил правильно, по истине, по разуму и по совести поступил верно. А вдруг тут начинает сомнение. Так или иначе, вот это называется немощная совесть, да. Но, в общем, совесть – это действительно голос Божий.
Следующий вопрос. Когда ученики Христа шли через поле, проголодавшись, они начали срывать колосья, есть их. На что фарисеи заметили, что не должно делать в субботу даже этого. И сказал им Господь: суббота для человека, а не человек для субботы. Посему Сын Человеческий есть Господин и субботы. Как тогда понимать эти слова, что Господь говорит о том, что Он пришел не нарушить, а исполнить закон?
Дело вот в чем. Все зависит от того, что подразумевать под законом. в иудейском сознании под законом подразумевались только внешние предписания. И, в частности, суббота – это был день, в который запрещалось что-либо делать. Ну, почти ничего нельзя было. Это день, как говорили, покоя. Вот. И суббота соблюдалась, конечно, очень-очень ответственно. И тот, кто ее не соблюдал, тот подвергался осуждению как таковому. Под субботой в христианской вере подразумевается то образное выражение, которое связано с чем? С совокупностью всех церковных предписаний. Внешних церковных. Вот иногда не понимают разницу. Одно дело – заповеди Христовы, другое дело – внешние предписания как таковые. Это разные вещи. И не понимая их, можно очень глубоко ошибиться даже в своем поведении. Вся вот эта совокупность внешней церковной жизни – это церковное предписание. Это, если хотите, суббота. Посты, молитвенные правила, богослужения, даже принятие таинств. Это все это вся совокупность. Это все то, что установлено нами, то есть нами, людьми, установлено святыми отцами. В каком качестве установлено? Как помощь к правильной христианской жизни, помощь к исполнению заповедей. Цель же – жить по заповедям, то есть правильно, не вредить себе, а жить в соответствии с тем, что сказал Господь. Так вот, почему он и сказал: «Но Сын Человеческий, Господин и субботы». То есть суть-то не в субботе, а в жизни по Богу. А вот эти все внешние предписания, они часто бывают очень полезны, но иногда могут совершенно тормозить. И святые отцы что пишут? Удивительные вещи. Что вот этот телесный подвиг, как это они называют, телесным подвиг, вот это исполнение всей совокупности вот этих церковных предписаний и некую аскезу. Церковный подвиг без духовного может оказаться более вредным, нежели полезным, поскольку приводит к развитию в человеке самомнения, гордыни, тщеславия и так далее. То есть нельзя усматривать жизнь христианской вещи вот в этом исполнении. Я хожу каждый там, вот часто хожу в церковь, часто подхожу под исповедь, часто там причащаюсь, читаю там молитвы и прочее. Сами по себе. Это хорошо. При условии. Если ты понимаешь, что не это тебя спасает, а спасает то, что тебя приводит к видению своей греховности, видению своих грехов, вот, к покаянию и смирению. Недаром же отцы что говорят? Первое духовное видение, самое главное, самое необходимое – это видение грехов своих. Я обращаю на ваше внимание, не чудеса, не благодатные действия, не дарование прочее, а видение своих грехов. Действительно, мы не видим. Мы все видим себя, в общем, довольно праведными людьми, хорошими. А первое духовное видение – видение греховности своей. Так вот, вся совокупность внешних церковных предписаний – это суббота. Нужно это? Да, это очень полезно. Но заболел человек, тяжело заболел, а мы вдруг говорим: нет, изволь поститься так, как и положено по уставу. Говорим: вы что? Или вот то, что был закон, это вопрос, который задавали. Да, в супружестве. Только для детей, а больше дальше и супружества нет. Это откуда это взяли такое? Такие дикие совершенно вещи. Вы подумайте. Посты, количество молитв даже. Человек падает уже, может быть, в изнеможении, сегодня ему пришлось такое понести, а ему говорят: нет, изволь прочитать все правила. Все обессмысливается тогда, потому что он не молится. А он именно вычитывает, все пропадает. Вот, оказывается, в чем дело. Это все суббота. и Сын Человеческий, Господин и субботы. То есть все нужно как делать? Так, как сказали отцы. Замечательно. Нет добродетели без рассуждения. Не может быть добродетели без умной. Ибо тогда она становится безумной. Вот, оказывается, в чем дело. Вот, так что, поэтому это очень важно. Можно, знаете ли, исповедоваться в грех.
Это как?
И причащаться в грех. Видите, апостол Павел не случайно пишет о причащении. Ешь, пьешь недостойно, суд себе ешь и пьешь. Исповедоваться в грех. А так, на самом деле, без всякого покаяния.
Дежурно.
Без всякого, да, без всякого покаяния. А то еще просто поболтать с батюшкой. Да. Рассказать свои истории. Никакого сокрушения о своих грехах. Ни с какого покаяния. Каким был, пришел, таким и остался. А причаститься он, как апостол Павел пишет даже. А то многие из вас болеют и умирают. Кажется, великое таинство. Великое, а забыли, что это же такое, это сильно действующее лекарство, которое принимать можно только при соблюдении строгих условий. Почему Иоанн Златоуст пишет? Когда можно причащаться? Он интересно пишет. Когда можно причащаться? В пост? Нет. Мясоед? Нет. Будние дни? Нет. В праздник? Нет. Это он отвечает. Когда же можно причащаться? Только тогда, когда ты можешь подойти сердцем сокрушенным, с покаянием, с определенным воздержанием, только тогда, в противном случае, и праздник тебя не спасет. А то на Пасху причаститься обязательно надо. А после этого разговеться так, что не знаю, что с человеком творится. Это что такое? Это на Пасху причастился ты? Или ты осквернился ты? Разве можно? Надо как смотреть? Ты знаешь себя. Знаешь себя, как ты после причащения разговеешься. И как ты будешь себя вести. Но это в любой другой день. Не праздник определяет возможность причащения, а твое духовное состояние, благоговение, покаяние, сокрушение. Вот что определяет. А то это очень легко. Давай в праздник причастил, подошел. Ам. Суд себе ешь и пьешь. А то многие из вас болеют и умирают. Вот, оказывается, суббота-то. Не просто подойти к таинствам. Не просто там можно сделать то, другое, третье. Нет. Надо все время смотреть на то, насколько это может быть полезно для души моей. А польза только когда? По какому критерию усматривается польза? Только по одному. Первое духовное видение – видение грехов своих и отсюда проистекающее смирение и покаяние. Вот польза.
А, кстати, даже святейший патриарх говорит о таинстве причащения. Он призывает причащаться как можно чаще, но при этом не забывать готовиться.
Вот так. Вот так. А то вот сейчас многие поняли. Теперь можно на пасхальной неделе причащаться без исповеди, без поста. Ура! Мне один звонит. Все. Я говорю, голубчик, смотри, это лекарство. А ты знаешь некоторые лекарства, например? Ни в коем случае нельзя принимать, если ты съел что-нибудь жирное. Неважно, в какой, в постный день или в праздник. Нельзя. В любом случае нельзя. Будет яд. Так и причащение. То же самое. Зависит не от праздника зависит, а от состояния твоего зависит. Поэтому будь очень осторожным.
У нас есть снова звонок. Чебоксары на связи. Здравствуйте. Задавайте ваш вопрос. Мы вас слушаем.
Здравствуйте. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте, ведущий. Здравствуйте, Алексей Ильич.
Добрый день.
Я вам очень благодарен, если из Чебоксар звоню. Я вам ноги кланяюсь. Я вам каждый постоянно я вас слушаю. Вот у меня такой вопрос, Алексей Ильич, если можно, конечно. Как правильно молиться и как каяться в душе, чтобы Господь хоть услышал? Я знаю, что я очень грешен, я чего только не творил в своей жизни, но... Вот я хочу узнать, как каяться правильно? Еще, у меня больше нет. Спасибо большое.
Спасибо за вопрос.
Во-первых, когда вы спрашиваете, когда, как каяться, то я бы хотел провести разницу между одно дело исповедоваться у священника и другое дело каяться, когда это вы можете делать в любой момент вашей жизни, днем и ночью, в любую минуту. Это разные вещи. Если говорить о покаянии, то покаяние только тогда приемлется Богом, когда действительно я искренне говорю, первое, вот я опять обманул. Господи, прости меня. И это нужно сразу делать. Вот опять слукавил, опять нужно тоже. Господи, прости меня. Вот я объелся. Господи, прости меня. То есть, и надо искренне это делать. Не просто так, прости меня. Как, знаете, иногда вызывает просто возмущение, когда перед началом стола, перед началом читают молитву безобразно. Отче наш, отче наш, идти на тебя, болтают, как я не знаю кому. Это возмутительно просто. Так вот, каяться нужно сразу, как что-то мы сделали. И очень полезно в конце дня, перед сном, вспомнить, в чем я иск, и действительно сказать от души: «Господи, прости меня, вот опять я такой». Так, это покаяние. Другое дело – исповедь. Когда подходим к священнику, то, кстати, надо знать, надо не рассказывать о том, где я был, что я делал, с кем встречался, как я говорил. А к исповеди надо готовить что? Только самое главное, что задевает мою совесть за этот предшествующий период. Самое главное. И не рассказывать никаких деталей, никаких подробностей. Я почему это подчеркиваю, насчет деталей и подробностей, что вот уж несколько раз буквально подряд мне рассказывают, как некоторые батюшки начинают: а как, а что, а с кем, а почему, а когда и так далее. Понимаете, знаете, как допрос какой в ГПУ. Я каюсь, да, прости, я обманул, и я каюсь в этом. Или еще больше, я что-нибудь такое сделал. Да. Батюшка, я каюсь перед Богом, вы только свидетель. А вот это вот, вот это вот, знаете, начинается вот это допытывание, которое часто приводит к самым ужасным последствиям. Подчас духовники называют такие страсти, такие грехи, что можно развратить буквально приходящего. Вот мне недавно один рассказал, как его подошла 12-летняя девочка, а он ей начал задавать такие вопросы, что она потом разрыдалась и говорит: папа, больше я никогда не пойду. Просто есть нахалы буквально. Да, или они развратные люди, под флагом священства начинают задавать, не понимают, как ранить можно душу человеческую. Одна мне женщина прямо говорит: слава Богу, что я уже не молодая, подошла к исповеди, иначе я вышла совершенно развращенной. Вы слышите, какие вещи, какое безобразие. Святые отцы прямо говорят, особенно о плотских грехах, особенно связанных с блудными всякими вещами, никаких деталей, никаких. Мы исповедуемся перед Богом. Так что на исповедь нужно нести только самое такое главное, что больше нашу совесть беспокоит. И это назвать. И все. Поэтому исповедь не может занимать долгое время. Она очень короткая. Ну, кроме тех случаев, когда человек не исповедовался, может, 10-20 лет. Очень долго. Тогда понятно, человеку надо подумать, может быть, что-то записать, чтобы не забыть и сказать. А не так, как человек там каждый месяц, а может быть, чаще исповедуется и несет целый талмуд написанных этих всяких так называемых грехов, потому что он и не кается в этом. Вот так.